Давайте будем начинать наше занятие. Помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня я хочу начать новый цикл занятий. Я думаю, будет как минимум 3 занятия на эту тему, судя по собранному материалу. И он будет посвящен способам формирования мышления в различных модусах человеческого сознания. Сегодня у нас будет первое занятие этого цикла. Несколько недель тому назад у нас прозвучала проповедь о духовной связи сознания с Божественным Сущим, если вы помните. Это было на причастии, по-моему, Усиния. В этой проповеди, однако же, получилось приблизительно так же, как в той известной фразе из фильма «Тот самый Мюнхгаузен». Сначала планировались торжества, потом аресты, а потом все это решили совместить.
В общем, начиналась проповедь с развития одной линии рассуждений, а затем изложение плана переместилось в несколько ином направлении, хоть и связанным с первой линией, но ведущим рассуждение уже в несколько иной плоскости. А ограниченный формат проповеди хоть и позволил, в конце концов, свести эти линии вместе, но, к сожалению, все же не допустил последовательного аргументативного раскрытия их общности и взаимосвязи. Так что я решил сегодня вернуться к темам этой проповеди и попробовать развернуть все затронутые там темы более подробно. Первая линия там была сосредоточена на описании на описании формирования человеческого сущего в сознании христианина вообще и человека новой Господней Церкви в частности. Как мы не раз это обсуждали, согласно латинскому слову, человеческое сущее образуется в рассудочной степени сознания, которая составляет самую высшую степень последней, раздельной степени всякого тварного сознания, или же степени сознания природной, и служит посредием между этой самой последней, или же природной степенью, и предшествующими ей в последовательном порядке творения степенями раздельными, более внутреннего качества, от непосредственно божественных степеней сознания, так и до степеней небесной, духовной и духовно-природной. Вообще, если знаешь, что когда латинское слово употребляет понятие «человек», «человеческий» и так далее, что она имеет в виду именно образование человеческого в рассудочном, а не человека чисто природного, как мы его воспринимаем. Вот двуногое прямоходящее, живущее в мире предметностей материальных в пространствах по временам, то многое там становится гораздо яснее и понятнее. Потому что когда мы пытаемся это прилагать к человеку чисто природному, то часто многое звучит очень странно, противоречиво. А вот когда ты понимаешь, что там описывается состояние образования человеческого именно в высшей или же самой внутренней степени природности, или же в рассудочном, то все это начинает звучать совершенно иными, новыми красками. Вот тогда и понимаешь, что мысль, что Божественное Слово говорит прежде и единственно именно о внутренних состояниях человеческой жизни. У человека гения небесного, то есть такого, каким он был до падения в нашем человечестве, каковыми были как преадамиты, так и в особенности члены древнейшей церкви, рассудочное образовывалось согласно правильному порядку творения, то есть наитием всех внутренних раздельных степеней сознания, в самую высшую степень его сознания природного, посредством и из его волительного сущего, которое в нем не было извращено и обращено затем во злое сущее духовным падением. Причем это рассудочное, образуемое представительностями по соответствиям состояния сознания небесных и духовных, состояло из бесчисленных представительствующих сплетений природных побуждений к доброму сущему, существовавших там исключительно в формах природных же постижения истинного сущего. Каковые формы там последовательно представительствовали по соответствиям сущности божественных, небесных и духовных состояний сознания, пребывающих в соответствующих высших раздельных степеням данного индивидуального сознания. Каковые и представительствовали по соответствиям эти самые более внутренние состояния сознания, как низлежащие или же более внешние следствия, вышележащие или же более внутренние причинности своего существования. То есть вот все органические формы рассудочного там представительствовали сущности божественные, небесные, духовные таким образом, что самое высшее или же вот этот вот тайник составляло самое внутреннее их рассудочного, небесное составляло более внешнее, но тоже природное уже по сплошной степени, потом рудиментарное от духовной степени, и только потом у них образовывались все вот эти вот самые внешние чувственные формы, познание памяти и так далее. И затем уже в дальнейшем нисхождении по все более низшим или же все более внешним степеням природных состояний этого индивидуального сознания, пребывающих уже в сплошной степени природной оного сознания, через образование научности памяти природной, происходило на самом последнем или же самом внешнем этапе формирование чувственных форм действий или же служений чисто природного и материального свойства, которые и составляли как бы самую внешнюю оболочку в этой уже продолженной степени сознания всех его более внутренних, но лежащих в той же продолженной степени состояния сознания. То есть у них рассудочное образовывалось в нисходящей последовательности творения, согласно порядку, найдем из высшего в более низшее. И уже из рассудочного образовывались их представления и познание памяти. Вот в этом их принципиальное различие с людьми духовного гения, у которых наоборот, рассудочное образуется путем аналитического осмысления вот этих вот внешних форм чувственных, которыми они воспринимают все, как им кажется, окружающее, то есть действия вот этих вот, которые на самом деле являются только представительностями по соответствиям завершающей последней степени нисходящей творения. И поэтому оно в восходящей последовательности образуется исключительно из их чувственных представлений. А у небесных оно просто в восходящей последовательности, как это будет показано дальше, оборачивало те органические формы, которые образовывались в нисходящей последовательности, формы индивидуального сознания частного в восходящей последовательности. Поэтому, как это будет показано в дальнейшем, у них не было проблемы с аналитическим осмыслением вообще. Они все постигали с помощью перцепции. И вот в этой самой внешней оболочке все их образовывающиеся внешние чувственные формы, представительствующие по соответствиям полноту вышележащих степеней, не только их индивидуального сознания. Это надо понимать, что во внешней степени при нисходящей последовательности представительствуются формы Вселенной всей, то есть всего большого человека неба, а также адов, мира духов и так далее. Вот в этом отличие человека от любого духа, у которого его внешняя форма чувственная образуется из его собственного, только из его собственного сознания. И вот в этих вот самых внешних формах, как мы с этим с вами уже не раз разбирали это однажды в соответствующей проповеди, природное и материальное сущее, согласно определениям латинского слова, означают и актуально являются при этом лишь более или менее внешние степени чувственного восприятия в последней тварной степени сознания, являемые там представительствующими формами этого восприятия и воспринимаемые чувственно в этом сознании тогда как некие формы его так называемого внешнего мира, обретающиеся как бы вне этого самого сознания. От форм органических телесных, в которых, согласно видимостям своего чувственного восприятия, это сознание будто бы зарождаемое пребывает, как в своем внешнем теле, и вплоть до форм некой такой внешней по отношению к этому как бы телу материальной предметной вселенной, где это сознание будто бы пребывает и действует. И в этом самом органическом теле и посредством оного. Вот я в свое время отыскал в духовном дневнике этот параграф, который говорит, что материальное и природное – это чуть более высшее и чуть менее низшее состояние чувственного восприятия сознания. То есть многие от меня, были те, которые в свое время от меня требовали, ну как же так, ну вот латинское слово описывает материальное как некая самостоятельно существующую общность или часть творения. И когда я нашел этот номер, и на эту тему была проповедь, все это решилось. Что материальное – это не какие-то там внешние материальные предметы, атомы, элементарные частицы, нет. Это чувственное состояние человеческого сущего, которое рождается в степени рассудочное сознание и которое в этих чувственных формах воспринимает представительство по соответствиям вышележащих раздельных степеней сознания всего тварного или же всего большого человека неба, всей преисподней, всего мира духов. И вот это чувственное восприятие создает в нем видимость разнообразия материальных предметов, которые как бы расположены в пространстве, которое на самом деле тоже лишь представительствующее внутренних состояний сознания, и изменяются по времени, которое тоже реально не существует как предмет некий, отдельно существующий материальный, а является лишь представительством по соответственному определенному, так сказать, внутренних состояний сознания. И это все прямые цитаты из латинского слова, это никакие не интерпретации. Вот это очень важный момент. Потому что говорят, это там все придумал. Да что придумал? Вот вам цитаты, смотрите, исследуйте. Для вас их собрали для этой цели. И поскольку рассудочное сущее у человека гения небесного было образуемо внутреннейшими формами осмысления в рассудке, представительствующими порядок структуры высших форм сознания, определенного или же напрямую связанного с его индивидуальным существованием сектора большого человека неба, или же частными формами общего порядка небесного, то поэтому в представлениях этого самого рассудочного сущего не являлось даже и малейшей тени представления о какой бы то ни было реально существующей вне этого сознания материальной вселенной, будто бы наполненной материальными органическими телами и материальными же предметностями. Ибо все это там воспринималось лишь таким, каковым оно и было на самом деле. То есть лишь образными представительностями по соответствиям всей совокупности различных внутренних состояний всех высших разделений состояний сознания, пребывающих в высших раздельных степенях сознания всего тварного сущего, или же всей совокупности состояний как большого небесного человека, так и актуально существующих состояний адских в общечеловеческом тварном сознании. Вот почему человек, в отличие от духа или ангела, видит то, вот всю совокупность, он видит и представительство небесное, там, солнце, луну, атмосферы, прекрасные сады, рощи, в общем, все эти прекрасные вещи, там, овец и так далее. И в то же время он может видеть и болото, и хищных животных, и злых завредных насекомых, и все состояния общественные злые, и все состояния общественные добрые. А у тех, наоборот, ангел высшего неба видит только, созерцает солнце в небе. Те, кто в мире духовном, те солнце не видят. Да они просто видят некий сумеречный свет сквозь облака. В водах вообще никогда не бывает солнца, там только мрачные темные своды пещер. И в водах все время зимнее состояние, там в лучшем случае ранней весны и поздней осени. А в небесах наоборот, только состояние лета, которая переходит из поздней весны в раннюю осень и потом опять возвращается. Вот в чем преимущество на самом деле человека перед духом и даже ангелом. Хотя у них преимущество в том, что они пребывают в высших постижениях, я имею в виду ангелов, конечно, небесных, а человеку доступны только в лучшем случае природно-небесное состояние сознания, а нам так вообще природно-духовные или же просто природно, скажем так, возвышенное состояние. Ну, во всяком состоянии есть свои достоинства и свои недостатки, что называется. Но люди небесного гения, они не созерцали вот этот вот мир материальных предметов, которые созерцаем мы, и они не жили в нем. Они созерцали мир своих внутренних представлений, являемых посредством перцепции. И поэтому для них не существовало ни пространства, ни времени, как неких материальных, автентичных предметностей. Ибо у человека гения небесного мышление не имеет ничего общего с предметным образом и формой, заимствующим что-либо от длины, ширины и вышины пространства. Но заимствует оно все только из духовного состояния предметности, происходящего из состояния жизни. Почему самому вместо длины пространства он мыслит о добром, сущем данной предметности, происходящем из доброго, сущего жизни? Вместо ширины пространства об истинном сущем предметности, происходящем из истинного сущего жизни, а вместо вышины о степени он. Таким образом, он мыслит по соответствию, в каком состоят между собой предметности духовные и предметности природные, по которому длина означает добрые сущие предметности, ширина истинные сущие предметности, а вышина совместную степень оного. То есть мы даже представить себе не можем, как отличалось мышление не только людей древнейшей церкви, но даже и преадамитов от нашего мышления. Это было настолько другое восприятие. Для них существовал только мир этих восприятий, которые они получали. И получали они их от Господа непосредственно. Подобного рода осмысление у человека гения небесного было следствием наития Господом в его рассудочное сущее, через его чистое волительное сущее, посредством определенного рода небесной перцепции или же определенного рода внутреннего просветления этого самого небесно-рассудочного. Каковой перцепции и определялись все процессы его разумения и все свойственные оному разумению представления и умозаключения из оных. Ибо, как говорит нам латинское слово, перцепция – это определенного рода внутреннее постижение, подлинно истинного сущего во внутреннем осмыслении сознания, исходящее исключительно от единого Господа, является ли явленный чувственному восприятию того или иного рода предмет истинным и добрым, оно было хорошо известно в древнейшей церкви. Эта перцепция настолько совершенна у ангелов, что через нее они знают и постигают, что есть в себе самом истинное и доброе сущее, что в их состоянии сознания исходит от Господа, и что от них самих, а также качество любого, кто приближается к ним, только по его приближению и по единой из его мысли. Духовный человек не имеет перцепции, но обладает совестью. То есть разница. Совесть рождается путем аналитического осмысления и чего? Священного Писания. Вот там рождается представление о заповедях, о Боге, о том, как надо жить, чтобы войти в вечное благополучие. А люди небесного гения все представления об этом получали свыше непосредственным наитием. Им не надо было откуда-то учиться, что такое Бог, что такое жизнь после смерти, что такое видимое перед их глазами природная вселенная. Это все приходило во вспышке единого наития. И они знали в этом, что есть истина. А если вкрадывалось от их собби какое-нибудь искаженное восприятие, они его также сразу вычисляли и из себя вычищали. И когда они строили парадигму своего мышления, и эта парадигма, собственно, и была стилем их жизни, они жили через природное, но не в природном, как мы в этом живем. Это мы живем среди предметов, материальным телом, в пространствах, по временным прогрессиям. А они жили в представлениях этого внутреннего, рационального. И это был вот этот вот их райский сад, Эдем, из которого человек был изгнан, то есть спустился вниз в природное сущее восприятие, и в который он не может подняться до конца, если только не посредством Господа Иисуса Христа. Вот когда через просветление в нем Господом Иисусом Христом образуется новое рассудочное, в этом новом рассудочном рождается его новый человек, но это на самом деле Господь Иисус Христос рождается в нем новым человеком, который затем и живет в этом саду, ну, новом раю, состоящем из его просветленных рассудочных понятий, но формы из которых заимствуются из его рассудочного, чисто природного, созданного путем аналитического мышления. Тут можно сказать, что подобного рода разумением природно-небесным, образуемым посредством представлений, как бы проявляемых в нем уже в последовательности восходящей творения, частое секторальное проявление большого человека неба как бы осмысляло уже внутри этого своего индивидуального восприятия всю цельность этого самого большого небесного человека в совокупности представительствования по соответствиям в чувственных образностях постижения этой самой последней степени творения. И таким образом формировалось в некое такое как бы отдельного от этого общего, целого индивидуальное сознание. Этой самой и посредством этой самой представительности творения восходящей. То есть вот как образуется индивидуальное человеческое сознание, когда в самой последней степени творения, или же природной, происходит осмысление всей общности большого человека неба, являемое, а ведь вы помните, большой человек неба – это тело, душа которого сам Господь Иегова. Так вот, оно является в формах чувственных, а просветление, оно всегда частное. Вот сознание образуется, как оно образуется с человеком? Частный сектор большого человека неба в нем, образуя его рассудочное, то ли путем просветления от перцепции, то ли путем аналитического мышления, Он посредством представительствуемых ему всей общности форм божественного сущего в виде чувственных предметностей, он постигает всю полноту большого человека неба, но ограниченной из вот этой секторальной представительности по соответствию своего сознания. И вот так рождается в восходящей последовательности присвоением этого осмысления индивидуальное мышление. И посредством этой самой перцепции и формировались тогда у людей Небесной Церкви все те представления индивидуального природно-небесного рассудочного сущего, в которых мир так называемых внешних чувственных форм представал совершенно иначе, чем у человека гения духовного, представление которого формируемо исключительно путем аналитического осмысления его чувственного опыта, восприятия этих самых представительствующих форм, которые в этих его чисто природно-рассудочных понятиях и являются тогда для него единственной сущей реальностью или же реальностью, актуально существующей как бы вне его сознания, материальной вселенной, в которой ему тогда представляется, что он и обитает в некоем таком природном теле, состоящем из реально существующих материальных субстанций и существующим в реальных материальных пространственностях, изменяющихся по реально существующим временным прогрессиям. Ибо для человека гения небесного единственной реальностью его существования были эти самые природно-небесные образные представления рассудочной степени его сознания, в которой его человеческое сущее рождалось, взрослело и обитало, как в своей подлинной и единственной реальности. Формы же природных представительностей чувственного восприятия самой последней или же чисто природной степени его сознания для него были лишь теми опорными точками, в которых и посредством которых его представительствования рассудочные природные были порождаемы с помощью неких таких форм, как бы внешних действий, порождаемых в самом нижнем чувственном восприятии через и посредством его индивидуального сознания, представительностями по соответствиям в процессе творения нисходящей, посредством которых и воплощалась актуально нисходящая последовательность Господнего наития в его индивидуальном сознании. То есть именно Господнее наитие нисходящей последовательности порождает то, что в этом сознании воспринимается как внешнее тварное сущее или же материальная вселенная, порождает в конце формирование всех высших состояний, потому что сначала формируется божественное состояние, неслежащее между человеком и Господом как Солнце духовным, потом небесное состояние сознания, потом посредством их духовное состояние сознания путем наития представительностями по соответствиям. И все это органическими формами сознания, небесными, духовными, потом духовно-природными и в самой последней степени органическими формами сознания, природными чисто. В самых крайних степенях восприятия существует вот эта вот видимость материальной вселенной, которое этот человек при этом не отделял посредством созерцания как бы реальных природных телесностей от сознания своих ближних, постигая, что в восприятии Господнем оное сознание является лишь общей совокупностью конкретной формы человеческого сущего, составляя в их внутреннем единственном нераздельные частности этого самого совокупного человеческого сущего, и отличаясь между собой лишь качеством действия того частного Господнего доброго и истинного сущего, которыми Господь формировал всякую их индивидуальность в восходящей последовательности своего творения. То есть, что это значит? Вот смотрите, латинское слово говорит, что для Господа каждое сообщество предстоит как единый человек.
например, все народы, нации, сообщества в этом мире, он воспринимает целый народ как единого человека. Он воспринимает все наше человечество как единого человека. Но что такое Господь воспринимает? Это подлинное ощущение реальности. То есть в самом нашем внутреннем между нами нет, вот между человеческими сознаниями, таких раздельных стенок, которые нам представляются, между нами есть в человеческом теле. Вот нам кажется, что вот мое тело, твое тело, а между нами предметности. И вот эта отдельная личность, это совершенно отдельная личность. Отсюда возникает вот эта взаимная зависть, вражда, стремление жить за счет других и так далее. А для небесного человека, вот на уровне рассудочного, там внутри нашего сознания, он воспринимал и видел эту реальность, что все так называемые индивидуальные сознания есть, вот они с ним сливаются. Он воспринимал их как единое целое, себя как цельность некого единого организма, например, своей вот этой вот общины церковной. И для него это были не различные личности, а он наоборот себя ощущал в качестве клеточки этого единого организма. Отсюда происходят все эти проявления телепатии, экстрасенсорики и так далее. Потому что внутри мы единый организм. В рамках этого организма мы сообщающиеся сосуды, переплетенные сосуды, когда влияние одного сферы входит в другое, а у другого в это, и это образуются как бы вот такие сросшиеся сферы единого человеческого организма. Вот почему Господь воспринимает все это, ну вот каждый отдельный народ как одного человека, и все народы нашей земли вместе, как составляющего единого человека, нашего человечества, а наше человечество как какое-то частное составляющего всего, всех человечеств Вселенной, которую он воспринимает как единого человека, а в самом высшем отношении это большой человек неба, в котором фактически нет восприятия друг друга как отдельных личностей. Вспомните, вот эта цитата из книги «О божественной любви и божественной мудрости», что один ангел другого видит как личность, но осмысляет как отдельное представительствующее служение. И себя он видит вроде как личность, как бы в отдельном духовном теле, но тоже воспринимает как представительствующее отдельное служение. А себя вместе с другими как единый поток служений, в котором он видит проявление божественного человеческого единого, адаптированного к его именно вот этому ангельскому сообществу.
То есть для человека гения небесного совокупность образов служений последней, крайней или же природной степени сознания было лишь как бы тем внешним зеркалом, через которое он осознавал, воспринимал и впитывал в себя то божественное человеческое сущее, которое было являемо ему во всем многообразии своих форм действий или же служений, которые проходили как через индивидуальную форму его сознания, так и через аналогичные формы других сознаний, внутренне составляющих с ним единую мозаику совокупного сообщества его существования. То есть вот вся вот эта вот общность нашей жизни образуется, это вот как паттерн, как субъект множества, который составляется путем многочистки, и каждый вносит в него свою долю. И в зависимости от того, какую он долю он вносит, таково наполнение предметностями этой внешней чувственной представительной реальности. Причем это не сознательное внесение, а бессознательное. Вот в нисходящей последовательности творения оно проходит бессознательно через сознание. А осмысление начинается уже в восходящей последовательности, уже того, что прошло. А вот сознательная манипуляция, попытка манипуляции вот этим потоком, проходящим через сознание, нисходящей последовательности творения, вот это уже есть магия. Правда, как это хвост вертит собакой, что называется, или, по крайней мере, пробует вертеть. Но в последней степени,
потому что вся сила принадлежит именно последним началам. Вот действительно, вот тут хвост может вертеть и собака. То есть вот тут маг чисто природного уровня сознания может оперировать, если он знает как, наитием, происходящим из более высоких уровней сознания. Что на самом деле совершенно противно порядку и является очень страшным духовным преступлением. То есть нарушение, сознательная манипуляция вот этого рода порядка. Но тем не менее такая возможность есть. И вот в этом потоке формирования его частного сознания Господь и приспосабливал свое вечное и бесконечное человеческое сущее к формам тварного сознания ограниченным и конечным. В процессе какового приспособления эти формы последовательности творения нисходящие, собственно, и были им образуемы. И затем уже, в процессе последовательности творения восходящей, эти самые божественные сущие формам доброго и истинного, взаимно ограничиваемы посредством друг друга, формы конечного сущего, и служили темами сами оконечностями, посредством которых представление внутренней рассудочной перцепции последовательность творения восходящих и образовывали своей совокупностью некие такие индивидуальные сознания природно-небесного свойства, как бы существующие раздельно и параллельно единственному сущему сознанию Господа от вечности. Вот задается вопрос не раз люди, вот как это Господь себя ограничивает, как это Он себя может ограничивать в создании творения. А вот так он ограничивает сам себя путем как бы разделения. Вот он формирует каждое такое сознание как свой образ и подобие. Но, знаете, это вот как если ты пытаешься в узкую дырочку засунуть множество нитей сразу. Они начинают друг друга сминать и ужимать. Вот так вот Господь сам себя ограничивает в одном человеческом сознании через другие человеческие сознания. Потому что если бы он сотворил одного сущего человека, ну, собственно, что значит сотворил? Вот это и есть первое исходящее Господа от вечности, или же солнце мира духовного. Вот в этом состоянии сознания Господь пребывает неограниченно в творении сущего, но как бы отдельно от самого себя. Вот это вот есть Отец порождает Сына. И Слово было у Бога, и Бог был Словом. Вот помните, когда Иисус Христос говорит, что просвети меня, то есть прослави меня той славой, которую я в тебе имел изначально. Вот эта вот изначальная слава, это вот это вот божественное в творении, или же солнце мира духовного, которое в себе ничем не ограничено. Вот из этого своего состояния высшего в творении Господь нисшел в образ Иисуса Христа природный, который внешне был вроде бы ограничен, он добровольно взял на себя вот эту ограниченность, но потом прославил ее, то есть сделал ее в себе вечной и бесконечной природной формой своего существования в самом себе. Но он прославил не историчности, которые представительствовали по соответствиям, а он прославил формы субстанциональные рассудочного. Вот это вот тоже важно понимать, что прославление, возникновение Господа Иисуса Христа, его человеческое, даже природное, происходило в рассудочном исторического Иисуса Христа. И оно же и было прославлено и стало в себе сущим, бесконечным и вечным. Но не в том смысле, как человек понимает, потому что для него бесконечное – это то, что все время не кончается, вернее, вечное не кончается, а бесконечное – это то, везде вот большое, знаете, такое большое-большое, без конца и края. Ничего подобного. Как это было показано в первой главе книги Талка о духовном христианстве, бесконечное означает, что оно лишено связи со всяким представлением конечности, а вечное, что оно лишено всякой связи с временным понятием временности.
То есть, когда мы пытаемся определить по-человечески бесконечное, скажем, как связанное с материальными большими формами, то это ошибка, это заблуждение. Это значит, что оно выходит, вот бесконечное выходит из всех наших представлений о конечности, пространственности, ограниченности или неограниченности. То есть это отрицательное определение. Мы не можем воспринять положительного определения бесконечности, но мы можем, по крайней мере, попробовать понять, чем оно не является в наших, из наших, чем оно в наших представлениях есть, но чем оно по сути не является. И вот это вот и есть отрицательная форма определения. Она, кстати, была свойственна и в восточных религиях, когда там определяли атмана, или же бесконечного сущего, вот взять Упанишады, там тоже говорилось, он не то, и не то, и не то, и не то. И когда ты исчерпал всю, так сказать, многообразие этих не то, то есть в их представлениях, ты пытаешься ему придать положительное определение. Он то или то. Ему говорят, не то, и не то, и не то. А тогда что же он? А он все не то. Вот что бы ты о нем ни подумал, он не то. И ты должен понимать, что его суть в том, что ты его суть постигнуть не можешь. И даже не должен пытаться, а должен заниматься другими, более практичными делами. То есть превратить себя в сосуд той жизни, к которой он себя в тебе приспособит. Когда он будет обитать в тебе, вот помните вот эту вот фразу, что Господь пребывает во всех пространствах вне пространства и во всех временах вне времен. Все пространства от него приходят, и все времена от него происходят, но он ни в каком пространстве, ни в каком времени. И точно так же, как все сознания
вне в нем. Вне времени, вне пространстве, да?
Да, не. Именно не вне, а не. Он пребывает в высшей раздельной степени по отношению к любому времени и к любому пространству. И вот для того, чтобы он мог тебя просветлить и дать хоть какое-то представление о том, кем он является, ты должен сначала в себе расформировать все ложные представления вот этим подходом, знаете, отщипыванием, как веник переламывается. Это не то, это не то, это не то. Должно произойти твое опустошение, полное опустошение сознания от всех ложных представлений. И только тогда он сможет войти и дать тебе от себя самого хоть ограниченное, но все же правильное представление о том, что же это такое то. Но вот люди небесного свойства, они хотя и формировались путем восходящей последовательности как некие индивидуальные сознания, но они при этом хоть и ощущали эту как бы отдельность от своего Творца как некую действительную реальность своего существования, но тем не менее и они ясно осознавали в представлениях своих небесно-рассудочных, что это как бы реальность на самом деле есть лишь реальной видимостью. Вот эта вот фраза, которую латинское слово постоянно употребляет, когда описывает небесное восприятие. Для них это было хоть и реальной, но видимостью. И в этом своем осознании они желали существовать и жить исключительно той подлинной реальностью, посредством которой эта реальная видимость в их сознаниях зачиналась и посредством которой она в них поддерживалась непрестанно в своем существовании или же реальностью единого в себе божественного человеческого сущего, которое вечно и бесконечно в самом себе. То есть единственное, что реально в этих всех так называемых реальных видимостях, это та самая вечная и бесконечная божественная сущая, которая, пребывая в них, в то же время не является ими. Для них и все эти вспомогательные формы их чувственного природного восприятия были также не более чем просто такими же реальными видимостями, а отнюдь некой такой материальной вселенной их существования телесного. А вот для человека гения духовного эти самые чувственные формы как раз и представляются единственной возможной реальностью его существования. И поэтому он с трудом усваивает любые утверждения, выходящие за парадигму этих его представлений. порождаемых в его сознании путем аналитического осмысления этого самого чувственного опыта, посредством которого в нем и бывает порождаемо его чисто природное рассудочное сущее, которое этим самым столь принципиально отличается от рассудочного человека гения небесного, что между этими рассудочными и их представлениями, как представляется, не может быть ну, совершенно ничего общего. Это вот когда пытаются, скажем, люди в новой церкви добиться, чтобы в них появилось небесное рассудочное, они, собственно, стремятся к невозможному. Единственный человек, в котором появилось рассудочное, не природное, вернее, даже Господь Иисус Христос сначала сформировал все природное рассудочное. Да, Он потом его обожествил. Оно стало словом в природностях рассудочного восприятия, субстанциональным в себе. Но внешние формы были заимствованы из того рассудочного, которое образовалось в исторической личности Иисуса Христа в мире. Вот в этом очень важно понимать. То есть обожествление, потому что иначе мы бы не могли быть спасаемы. Если бы он образовал в себе формы непосредственно божественного, рассудочно-природные в самих себе, нам не было бы доступа к этим формам. И его обожествление не могло бы стать нашим преобразованием и возрождением. Только потому, что в нем было подобие преобразования и возрождения, свойственное всякому человеку гения духовного, только поэтому мы можем к этому приобщаться и посредством этого преобразовываться, возрождаться и спасаться. И тем не менее, человек гения небесного и человек гения духовного обладают, несомненно, одной и той же природой, тех самых органических форм, образуемых посредством Господнего наития, в последовательности творения нисходящей, в образ этой самой реальной видимости их органического тела. Ибо божественное наитие нисходящей последовательности творения в каждом индивидуальном сознании продолжает оставаться одним и тем же, каковым оно было и до падения нашего человечества. А вот восприятие этого наития в органические формы сознания при этом изменилось совершенно кардинальным образом, но отнюдь не во всех формах этого органического тела. Ибо дьявол здесь, как говорили средневековые инквизиторы, скрывается лишь в определенного рода деталях, свойственных этим формам. И все это в этих формах самых внешних действий или же в органических формах нашего природного тела начинается именно в формах органических нашего мозга. То есть все действия присутствуют в органических формах нашего мозга. Они только затем формируются в некие внешние чувственные образности действий телесных в пространствах и временах. Но образуются они именно в органических формах нашего мозга. Как это было представлено для нас в латинском слове, воля, рассматриваемая в себе, не есть любовь, но есть ее преемник. И преемник такой, что не только принимает любовь, но проникается всеми ее состояниями и облекается формами, к ним относящимися. Ибо все присущее жизни человека наитствует так же, как... Ибо все присущее жизни человека наитствует, так как человек не есть жизнь, но лишь преемник жизни. Следовательно, он взаимно принадлежит любви, которая есть жизнь. Это может быть пояснено посредством органов чувств. В самом деле, глаз есть преемник света, но не свет, будучи образован для восприятия всех вариаций света. Ухо есть преемник звука, его модуляции и артикуляции, но оно не есть звук. Подобно тому все другие внешние чувства человека. То же самое и с органами чувств внутренними, которые изменяются и приводятся в действие светом и теплотою духовными. Следовательно, то же самое с волею в том, что она есть восприемлющим духовной теплоты, сущей в естестве своем любовью. То есть, заметьте, вот тут сказано, что вот есть внешние органы восприятия, зрение, слух и так далее, а есть орган, внутренние органы восприятия, есть внутренний глаз, который воспринимает небесный свет, есть внутреннее ухо, которое воспринимает божественное наитие перцепции, наставляющее человека, как он должен жить. Вот поэтому, когда Господь был в мире, он лечил слепых и глухонемых, представительствуя по соответствию излечения внутреннего, вот как он, исторический Иисус Христос, как личность материальная, лечил слепых и глухих, вот так и Иисус Христос, как личность внутренняя, божественная, исцеляет слепоту духовную, когда человек, для человека свет небесный представляется тьмою. И это тоже органический орган, вот как глаз вот природный, органический, это также этот самый эзотерика называется третий глаз, открытие третьего глаза. Это восприятие света небесного. Только он может воспринимать небесный свет как тьму, а порождение собственных фантазий как свет. И он тогда как находится в пещере и живет, ну, жаровне, и там раскаленные угли, и он все видит в этом раскаленном свете. Вот когда он видит из своего соби. А когда его исцелили, он начинает видеть из света небесного. Свет небесный для него уже не тьма, а свет. И он тогда из тугоухого, то есть, как это определяет дальше Ветхий Завет, вы, так сказать, тугоухие, то есть не слышите голоса Господнего, а слышите только свое собственное, начинает слышать в себе голос Господа своего, который наставляет его каждую минуту его жизни, как ему нужно поступать правильно. Но человек часто не хочет исцелять свою эту духовную глухоту, потому что она тогда его обличает, а он любит жить злом своей жизни. И поэтому он сам себя, в общем-то, этим кастрирует, вот этот свой слух, чтобы не воспринимать голоса совести. Потому что Господь нам говорит голосом совести, вот этим вот внутренним слухом. Только для людей небесной церкви это был не голос совести, а помните, когда Бог ходил в этом, так сказать, раю и наставлял их. И они его постоянно слышали. А потом от него убежались и отказались его слушать. Почему? Потому что он обличал их зла. И вот так вот произошло падение. Когда они увлеклись своим собственным и отказались слушать этим внутренним слухом постоянное наставление Господа Сущего, ходящего среди райского сада. А для нас так вообще единственная возможность – это слушать голос нашей совести, который образуется путем аналитического осмысления текстов Священного Писания. Этот преемник, то есть воля, во всем человеке, но в своих первичных сущих он в мозгах. Эти первичные или же принципиальные главные сущие – суть субстанции, называемые корковыми и серыми. От субстанции этих воля нисходит повсюду волокнами, как бы лучиками во все части лица и тела. То есть, видите, воля – это органическая на самом деле субстанция. Там она круговращается и циркулирует соответственно форме своей, которая есть форма духовно-животная. То есть наша воля – это форма духовно-животная. Вот в отношении своих чувственных внешних образностей мы животные, но животные, которые должны быть духовными. Таким образом, все частности приводятся в действие, от первых и до последних. И в последних утверждаются явлениями действий. Известно, что все приводится в движение – потенциальными усилиями. И с прекращением усилия движения перестают. Так и воля человеческая есть живым потенциальным усилием в человеке. И действует она в последних сущих через посредство фибр и нервов, которые в себе самих суть постоянными усилиями в их органическом воплощении, продолженными от начала в мозгах до последних сущих форм органических в теле, где они и тогда и становятся действиями, то есть разворачиваются как бы в пространствах среди материальных предметов и происходят по временным прогрессиям. Хотя в реальности это все лишь внешние формы, представительствующие вот это внутреннее усилие к действиям, которое является их жизнью, порождением и побуждением. Но вот как это воплощается в мозгу, и как это все выглядит там, и как это все было описано в латинском слове, мы с вами это все уже рассмотрим на следующем занятии. А там есть что рассматривать, уверяю вас. Аминь. На этом мы прекращаем наше сегодняшнее занятие. И, возможно, у вас будут вопросы по занятию.
Меня слышно?
Да, слышно.
Да, у меня такой вопрос. Вот, как соотносится нереальность нашего времени? В принципе, земного времени, оно, кажется, у нас есть часы, у нас движется, но оно, мы видим, что оно не совсем реально. Сказательностью времени духовной. То есть какая разница, в чем тут? И там вроде бы это нереально.
Дело в том, что и там это хоть и видимость, но реальная. Почему она реальная? Потому что она воспринимается как существующая. Вот тут яркий пример с восходящим и заходящим солнцем. Это не реальность. Солнце не восходит и не заходит. Реальность в том, что Земля вращается вокруг Солнца. Но мы это видим как то, что Солнце вращается вокруг Земли. И это для нас реальность в том, что мы этим живем. Вот оно для нас, чувственность. Но это видимость, если мы это знаем и осознаем, в том, что мы знаем, что это только видимость нашего чувственного восприятия. И ангелы точно так же, они видят и времена, и пространственные формы. Но разница заключается в том, что для нас все эти последовательности, ну, пространств и проистекающих, ну, как его... форм прогрессии временных, они воплощают в себя всю общность мира духовного и всю его цельность. Поэтому у нас, например, вот чтобы попасть из Львова в Соединенные Штаты, в Нью-Йорк, нужно пойти, купить билет, сесть на самолет, пролететь там 12 или 14 часов, преодолеть последовательно все эти пространства. Почему? Потому что все эти формы для нас представлены во всей совокупности всех сознаний, составляющих жителей Вселенной. А для ангела пространство и временные прогрессии его существования, его органического тела представительствуют по соответствию только его собственное сознание. Вот почему для ангела, например, поздняя осень сразу переходит в раннюю весну, минуя зиму. А мы, хочешь не хочешь, дожили до осени и должны, чтобы попасть в весну, прожить еще и зиму. И точно так же, почему для адских духов их, ну, переменное состояние, то есть для них вот эти внешние переменные сезонов года, это переменное их внутреннее состояние. И так как у адских духов нет небесных состояний сознания, то для них лето и весна ранее, поздняя и ранняя осень не наступают никогда. Они сразу переходят из ранней, самой-самой брежущей этой весны в позднюю осень, и цикл для них повторяется почти непрерывной зимы. И точно так же с пространствами. Когда меняются состояния их сознания, то для них пространства сужаются или наоборот расширяются. Они сразу могут оказаться в какой-то расщелине или наоборот выйти на равнину. Если они хотят увидеть кого-то другого, они только о нем думают, и они рядом с этим другим оказываются. Им не надо преодолевать, вот у нас говорят, вот близкие по духу, да, вот мы, допустим, тут живем, а ты живешь в Соединенных Штатах, но так как мы принадлежим к новой церкви, мы близкие по духу. Вот внутренне мы ощущаем эту духовную близость. Но телесно, чтобы встретиться, нам нужно преодолеть все вот эти вот представительствующие пространства. А в том мире, вот я только подумал о тебе раз, и мы оказались вместе. И уже, так сказать, нам хорошо, и мы что-то обсуждаем. Вот в этом заключается разница. То есть разница не в том, что там пространство и времена принципиально чем-то отличаются от наших, а разница только в способе их проявления и преодоления. А по сути это все один и тот же механизм. То есть представительствование по соответствиям во внешнем чувственном внутренних состояний. Только у ангелов и духов их индивидуальных сознаний, а у нас всех общих сознаний, всех, кто обитает в тварной вселенной, представительствуемых перед нами по соответствиям некими, так сказать, предметностями, расположенными по пространствам и меняющимися по временным прогрессиям.
Да, но тем не менее, время здесь для всех людей течет не одинаково. Для некоторых, вот это как сказано было, что зимы там нету. Для некоторых и зима здесь проходит как один миг, а для других она тянется долго и длительно. Так же, как и каждый день. Для одного он пробегает быстро, для другого он тянется очень и очень долго. Вот. То есть время, оно не... как бы не постоянная величина такая, а меняющаяся все в соответствии с восприятием человека.
Вот, вот в этом ключ. То есть восприятие времени не одно и то же. Но если они все будут сидеть и смотреть на часы, тот, у кого оно быстро пробегает, у него по на часах будет то же самое кручение стрелок, как у человека, который это, ну, которого в темницу кинули, до которого каждый час это пытка. То есть это зависит от восприятия, а восприятие зависит от того, чем это наполняется. То есть человек это все-таки дух воплощенный в теле, а это не порождение. Вот если бы человек был порождением тела, то для нас время бы текло одинаково. Но вот пространство такому не поддаются. Хотя вот если человек, допустим, тоже, вот если он находится в, как на крыльях, да, то он не замечает, вот такое было, когда ты идешь, например, и думаешь о дороге, по которой ты идешь, и она для тебя мучительно тянется. А вот если ты на чем-то внутреннем сосредоточился, своем, то ты проходишь километр за километром, не замечая их. Вот вроде бы и вышел в дорогу, задумался, шел, шел, раз, о, а я уже здесь. А другой тянется, все. То есть даже на самом деле восприятие пространства зависит от нашего его восприятия, преодоления, а вовсе не от самого пространства. И вот так же со временем. И это именно потому, что человек это все-таки дух в теле. Он не порождается от тела, а наоборот, все телесное порождается через его дух. Но для духов между собой это более очевидно, потому что там изменения их пространства времен, на них непосредственно влияют их внутреннее духовное состояние. А на нас, у нас, только на восприятие пространства времен влияют наше духовное состояние, но не на сами пространства и времена. Мы не можем исчезнуть телом в одном месте и возникнуть телом в другом месте, как это происходит у ангелов и духов.
Да, спасибо, Саша.
Угу. Пожалуйста. Может...
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Вопрос такой вот. Ну, как... Вот, например, адский дух. Вот у него побуждение какому-то конкретному злому появилось. Например, он сидит в пещере уже там, ну, как вот он себя как бы поместил в свою жизнь в этом мире. И вот какое-то конкретное побуждение к злому в пещере, как оно проявляется? В форме какого-то хищного животного, который на него нападает? или в форме его как бы подельников, которые его, скажем так, издеваются над ним, пытают. Как вот это все последовательно, как это все это происходит?
Ну, для духа желать это действовать. Вот человек, например, да, скажем, вот обычный вор, вот он вышел, да, идет, смотрит, там у человека сумка хорошая, он к ней как бы подобрался, а тут видит, полицейский появился, он раз, сдержал действие, не стал это вот лезть за кошельком. А у духа этого не бывает, у него когда появляется побуждение, он уже начинает действовать, невзирая ни на что. И вот он совершает это злое, ну, например, там, причиняет зло своему. И вот тут на него все остальные кидаются. Плюс это воплощается в каких-то животных, которые его преследуют все. Его преследуют и его сокамерники, его преследуют и всякие насекомые, и всякие животные. И они его терзают до тех пор, пока в нем совершенно забито внешними такими воздействиями, более сенсорными, это побуждение ко злому не утихает, вот как пламя в очаге, да? Вот дрова кончились, и оно задулось. Вернее, ушло в угли опять и тлеет там. Вот так это проявляется. То есть для того, чтобы и в этом мире, и в том произошло преступление, оно должно воплотиться во внешние формы действий, во всех их разворотах. Только у нас это преследуют по законам, а там преследуют по законам слова. То есть... Но тоже вот у нас, например, человек, допустим, украл кошелек, а какой-нибудь полицейский его там избил до полусмерти или даже убил, нарушил закон. А там, в том мире, когда его преследуют, те, которые начинают его наказывать, они не смеют перейти границы. То есть они не могут его преследовать больше, чем был масштаб его вот этого злого побуждения и причиненного им вреда. Ибо иначе они тоже попадут... И тогда уже их начнут преследовать. Хотя и у нас вот такого, если нормальное общество, то такого полицейского, который перешел, скажем, границы своего преследования, его тоже могут взять, судить, посадить, наказать. Но у нас это не всегда происходит. А в том мире это происходит детерминированно. Там всякое зло немедленно влечет свое наказание.
То есть небольшое зло, там небольшая краса. Его как бы словно сокамерник его наказывает, и какие-нибудь там клопы, там тараканы, там комары, там, но не едят, там тигры, леопарды, там не крокодилы, да?
Ну, это могут быть и тигры, леопарды. Дело в том, что тигры, леопарды, вот это есть в этом, в супружеской любви, что вот есть адские духи. И чтобы к ним пройти, нужно пройти болото, в которое крокодилы, леопарды, другие хищные насекомые, но пока они собраны вот в своем этом аду и не пытаются из него выйти, это как бы вот среда вокруг. Но вот когда они пытаются выйти, вот их злое побуждение побуждает, вот они, например, хотят навредить добрым. И они пытаются выйти из своего адского состояния, чтобы добраться до этих добрых. И вот тут, вот они пошли в эти джунгли, болота, а там на них набрасываются крокодилы, леопарды, разрывают их, не дают им выйти. И они опять, вот их разорвали эти все в клочья, и они очнулись уже опять среди своих. То есть побег не удался. Потому что, если они пытаются жить в зле, то они оказываются в этом болоте, и там их разрывают, а они возвращаются тогда назад, а среди себя вот они живут под управлением судьи, и этот судья занимает их работой какой-то, и эта работа их, ну, как бы держит в узде. Вот когда человек занят, у него нет дурных мыслей, знаете, вот почему солдат все время занимают бессмысленной часто деятельностью. Потому что так они в казармах сидят, и от безделья у них какие-нибудь мысли могут появиться. Там пойти где-то водки достать, сбежать в самоволку. А так, когда он там землю постоянно копает, ну, у него времени нет отвлекаться на дурные эти. Он потом устал и приходит. Вот так вот и в аду их постоянно держат вот в этих вот принудительных работах, чтобы отвлекать от безделья, в котором могли бы в них подниматься злые помыслы и побуждения.
То есть у нее побуждение сделать зло, как бы, если направлено на своего сокарника, это как бы одно. А как он может быть пытаться сделать зло, как скажем, доброму духу?
Ну,
если они находятся в разных сообществах.
Но у него есть подозрение, что где-то живут люди лучше. Где-то духи живут лучше, чем он. У них есть какие-то представления. И поэтому вот мечта каждого адского духа вредить именно прежде всего добрым и пребывающим в Господе. И даже если он не видит их присутствия, он все равно вот через общение сфер в том мире, он знает об их существовании. И он их ненавидит внутренне. Он постоянно горит желанием до них добраться. Вот поэтому ады время от времени возмущаются, и тогда приходит Господень, и вот они пытаются наползти на небеса, и тогда приходит Господень ангел и загоняет их обратно. Это тоже описано вот в этом, в книге о небе, об аде, вот там, где ангел там целый разгонял сообщество адских духов. Потому что духи все время пытаются адские штурмовать небеса в том мире.
Все, понял, спасибо.
Угу. Пожалуйста.
А вот еще раз вопрос.
Угу.
Слышно?
Да, слышно.
Ну, еще повторение. Когда в нисходящем порядке нисходит наитие Господне к человеку, оно в полноте или уже все-таки приспособлено? Или же приспособление происходит только уже в человеке?
Нет, оно происходит в процессе нисхождения. Вот в книге о небе, об аде описано вот нисхождение вот этих вот сфер. Что, ведь наитие это что? Это свет небесный. И вот он сначала нисходит, там описано, по степеням божественным, но уже ограниченным в сознании индивидуальном человеческом. И вот уже там начинается приспособление и ограничение. Иначе, если бы оно непосредственно не зашло, это как если бы солнце вспыхнуло на нашей земле. Оно бы его испепелило. И вот приспособление идет путем влияние по степеням раздельным. Сначала, так сказать, степени умерения света по этим божественным, потом как бы облака такие. И каждая нижележащая раздельная степень формируется посредством представительности по соответствиям органическими формами из вышележащей степени. И вот эти формы, они и есть приспособление. Они уже воспринимают этот небесный свет как бы умеренно. И они производят следующую нижележащую степень, а та еще более умеренно. И когда это в результате доходит до природно-духовной степени, то свет максимально, он как бы материализуется. То есть каждая нижележащая форма, она все более и более внешняя и все менее и менее внутренняя. И вот в тех формах, которых мы видим в мире материальном, которые нам представляют существующими, они все как бы пустотны. То есть в них присутствие Господне не видно нигде. Хотя на самом деле и вот этот ковер, и вот эта половица, и вот эта стена, она существует только потому, что представительствует по соответствиям только какое-либо составляющего божественного человеческого от вечности. Вот все это представительство по соответствиям каких-либо божественных человеческих от вечности. Но поскольку служение каждой внешней формы в мире материальном максимально изолировано от других служений, то поэтому они представляются нам мертвыми предметностями. Вот эта стена существует только потому, что есть ее служение. Вот отделять ее от другой комнаты. Но мы это видим в качестве вот реальных кирпичей, которые отделяют нас от другой комнаты, которая нам представляется некими материальными предметностями, которые пришли каменщики, когда-то положили. А тем не менее, это все были видимости. И ложение каменщиков, и изготовление кирпичей. Все для того, чтобы все эти последовательности в пространствах и временах представительствовали по соответствиям суть этого божественного служения, а кирпичи тоже являются служениями в этой стене. Они тоже вот так вот воплощаются, вот и все сходится, и образуется такой паттерн, где служение как бы стоит на служении, но представляется в виде неких материальных предметов. И это тот же божественный свет, но уже приспособленный в процессе нисхождения по степеням. То есть это не непосредственное влияние на каждый уровень. А вот про Господа Иисуса Христа сказано, что когда Он воплотился, после этого божественное стало возможно влиять не только последовательными нисхождениями по степеням, но и в каждой степени непосредственно. Почему? Потому что после того, как было составлено природное сущее Господа Иисуса Христа в рассудочном, и оно было обожествлено, то есть в нем божественное умерилось настолько, что оно может присутствовать в природном и влиять на него линейно, то есть по степеням продолженным. Вот только через Иисуса Христа Господь влияет на сознание, после его прославления, на сознание непосредственно. А уже степень этого влияния определяет сам Господь Иисус Христос. А Он влияет на другие сознания как? Оно исполняет их Духом Святым, то есть постижением истинного и доброго, а не, скажем, там, заниманием их лечением болезни непосредственно. Он лечит болезни непосредственно, но опять же через влияние своего Духа на врачей, которые создают лекарства, проводят операции, вот как Он влияет. И это очень интересно, латинское, вот знаете, спор, знаменитое филоквиум, вот кто посылает Духа Святого, отец или сын, или одновременно. И они запутались, латинское слово говорит, что Святой Дух посылаем сыном от отца, то есть не правы ни та, ни другая сторона.
Понятно, спасибо. А вот еще чисто технически такой На тот философский вопрос. Мы читаем в слове, что нет во всей Вселенной двух одинаковых предметов. Ангелы приходят в ужас, когда слышат о таком, потому что это невозможно. Где-то уже упоминалось, что когда мы, люди, смотрим, разные люди, смотрим на один предмет, мы воспринимаем немножко по-разному. Отсюда возникает довольно странная вещь. Когда эти товарищи ученые смотрят на частицы, то нету ни одной похожей частицы. Когда они видят молекулы, каждый видит молекулу с исчезающей разницей. Или это уже надуманное такое. То есть нету двух одинаковых атомов, которые они видят одинаково.
Ну, вот отсюда и возникла эта идея. Вот когда Нильс Бор говорил, что элементарная частица существует только в момент его наблюдения. Они в результате до этого додумались, что все, что мы видим как материальные частицы, это только представительности нашего сознания. Вот как Бем, вот этот физик, он максимально близко подошел к пониманию того, чем материальный мир не является. Вот когда они с Прибрамом согласовали свои действия, он пришел к выводу, что так называемая, ну вот эта теория голографической вселенной, что вот вся эта материальная вселенная – это лишь паттерн нашего восприятия. Что он реально не существует, вот голограмма, она реально не существует, но воспринимается как что-то реально существующее. И вот они пришли к выводу, что эта голограмма не существует, но голограмма существует только потому, что она формируется светом путем отражения от паттерна, от подложки этой голограммы. И тогда этот свет, он как бы варьируется отражением от паттерна и формируется в трехмерный предмет. И вот хорошо, если нет материальной вселенной, как реально существующего чего-то, но что-то же реально существует, вот паттерн, который порождает видимость этой голографической вселенной. И вот что такое этот паттерн? И когда материалист, вот если взять этого Тробельшкаса, да, книга «Голографическая вселенная», вот он материалист. Вот он уже от Бема взял идею, что это не существует в материальной вселенной, что это только наше восприятие. Но все равно он пытается найти как бы следующий уровень, этот материальный паттерн, от которого она образуется. А Бем все-таки был как бы умнее, он понял, что нет никакого материального паттерна. И он начал искать. Вот он пошел к этому Радхе Кришнану. Вот есть вот такой диалоги Радхи Кришнана и Бема. Он даже был переведен на русский, у нас продавался. И возникает, потому что он понял, что этот паттерн не может быть материальным. Если материальная вселенная с ее пространствами и временами это только видимость голограмма, то этот паттерн должен быть по определению нематериальным. Быть вне пространств, вне времен и вне вот этих вот форм природных, реально как бы реально существующих. И он начал это искать. И в свое время я шел, кстати, по тому же пути. Я сначала убедился, что мир природный не может существовать сам по себе, что он может существовать от чего-то другого, но это другое по определению должно быть нематериально. Иначе это было бы только измерением вот этого материального, и опять вопрос бы, так сказать, приходил просто на новый уровень. И тогда я начал, что это может быть. Я начал исследовать сознание, и тогда я понял, что в основе всего лежит именно само сознание. Но что такое само сознание? А это уже вопрос, выходящий за пределы физики, это уже метафизика. Но если человек материалист по убеждению, он этого никогда не примет. Он везде все равно будет искать некую материю, которая самозарождающаяся и самосуществующая. Вот этот известный вопрос, который нас еще в школе третировали, вот идеалисты и материалисты. Идеалисты говорят, что первичен дух, а материалисты говорят, что первична материя. А по сути не правы ни те, ни другие, потому что материалисты вообще отрицают всякий дух. А идеалисты вроде духа не отрицают, но для них дух лишь первичен в образовании реальной материи. Вот тех подлинных идеалистов, которые отрицали материю вообще как что-то существующее, их были полные единицы. Тот же, например, Бекон. Но они никак не могли решить этот вопрос. Только в латинском слове было показано, вот, что дух, во-первых, он субстанционален, во-вторых, он первичен, а во-вторых, все наши материальные ощущения и представления – это всего лишь видимости, вернее, видимости, подтвержденные рассудочно как реальность. И тогда человек становится материалистом полным.
Понятно. Спасибо.
Угу. Пожалуйста. Ну что, если больше вопросов нет, тогда давай...
Такой вот вопрос. Находясь обратно в мире, хоть это и есть и видимости, но обратно мы их ощущаем, и мы ими пользуемся, и не можем без них вот, обходиться. Вот. Если даже какие-то изменения такими предметами, скажем, которые представляются видимостью, вот, мы пользуемся. Допустим, если мы можем быть лишены мы их или нет, или остаться без них.
Если видимости рассеются, то мы просто исчезнем. Наше сознание образуется именно вот как, знаете, вот есть множество зеркал, от них отражение, и образуется, а если нет зеркал, то нет отражений. Вот это и называется, что вот если бы Господь воссиял подлинным пониманием, если бы мы увидели, насколько эти видимости нереальны, то остался бы только один Господь, а наши личности бы исчезли. Господь мог бы, но для Господа это нас уничтожить, дать вот видение свое. И поэтому он свое видение приспосабливает таким образом, что оно ограничено настолько, что оно воспринимает эти видимости как реальности, и поэтому может существовать. Мы существуем только потому, что мы воспринимаем их как реальности. Но просто нам рекомендуют не забывать, что это видимость. Воспринимайте.
Жизнь необходима.
Да, это для нас, для нашего существа.
Вот если они не могут исчезнуть, да,
получается? То есть они могут исчезнуть только вместе с нами. Угу. Потому что они самая суть, задающая наше существование.
Угу.
Но задача Господа в том, чтобы образовывались вот мы такие, которые бы себя ощущали существующими отдельно от Него, чтобы Он нас мог благодетельствовать, адаптируя и приспособляя свое божественное сущего для нашего восприятия так, чтобы мы это Его присутствие божественного сущего в нашем сознании ощущали как свое собственное сознание. И Он хочет, чтобы мы так сочувствовали для нашего существования. Но при этом нас постоянно просветляет, чтобы мы помнили, что это хоть и реальная, но все же видимость. Вот в этом смысл просветления сознания от Господа. Чтобы человек видимости не подтверждал как реальности и не начинал жить, исходя из того предположения, что они есть реальностями абсолютными в себе.
Чтобы как бы не полагалось на это, как это,
да,
есть обратно сущее, что сущее от него все. Получается.
Да, но это парадигма. Если человек начинает так думать, он думает, что все, что в нем, это его собственное, он начинает себя воспринимать как реально существующим существом в органическом теле среди других таких же существ. А отсюда следует тот вывод, что надо все грести под себя. Он не может жить для других, а если и живет для других, то только тех, которые он считает там, членом своей семьи, членом своего клана, там, членом своей нации. Но при этом по отношению к другим он невероятно жесток, злобен и безжалостен. Потому что он все гребет под себя. И причем это как бы совершенно рассудочный вывод. Если мы раз живем и кончимся со смертью, то если мы что-то тут не съедим, не попробуем, не получим удовольствие, мы это потеряем раз и навсегда. Поэтому вся жизнь у него превращается в погоню за чисто чувственными материальными удовольствиями. Если он не знает хотя бы таких элементарных вещей, что он будет. Вот поэтому многие люди, вот Господь спасает даже таких чистых материалистов, просто убеждая их, что вот есть и ваш материальный мир, а есть мир духовный. И когда вы отрешитесь от тела, вы будете жить в мире духовном. Вы спрашиваете, как? Он говорит, ну, неважно, но есть так. И если вы будете тут блудить, грешить и так далее, то у вас будет вечное существование и несчастье. И они из своего материального страха за свою материальную шкуру начинают бороться сначала со злами, как с грехами, не потому, что они полюбили доброе, а потому, что они боятся. Вот эта вот боязнь за свою материальную шкуру, которую, существование которой они вывели из-за того, что они видимости подтвердили как реальность.
Ну, из-за чего, что как бы мы, допустим, не исследовали, кто там материалист или, допустим, или, ну, или идеалист, или этот самый человек, как бы достигший духовно, но он все равно пользуется вот этими,
да,
как ими, предметами, благами, и, допустим, и не обходится, ну, каким-то одним, как Христос говорил, что имей верхнюю одежду и дневное пропитание, будь доволен этим. Вот.
Мало
бедовые вещи, которые обратно, ну, мысли человек считает, что они, ну, необходимы для жизни и благочестия, так скажем. Ну,
ну вот смотрите, а когда Господь тогда, когда все вышли, и Он сотворил хлебы, которыми накормил, ну, многие тысячи людей. Но если Он так сотворил, ну это ж Он может творить и каждый день, правильно? Что бы не сделать источник постоянных вот этих хлебов, чтобы священники могли выходить, простирать руки, и возникали бы хлебы, и все голодные питались, и в мире бы не было голодных и так далее. Почему он так не делает? Он может так сделать. Он, вот когда он шел по воде, но это ж вообще, ну, против всех законов нашим представлений материальной физики. То есть для него нет ничего невозможного. Но почему он так не делает? Потому что задача его в образовании того рассудочного, в котором бы появилось деятельное человеческое сущее. Потому что если человек, у него исчезнет необходимость заботиться о своем материальном пропитании, он забуреет, запьет, обнаглеет, прекратит, вот это все время большевики искренне верили, что если освободить труд, то есть рабочего человека, от гнета, организовать такую систему, где каждому будет по его потребностям, то он начнет работать по способностям. И разовьется, и перевернет мир, это все будет невиданно. А оказалось, что когда если пролетарий освободить от необходимости ежедневного труда, то он идет не в библиотеку, а в кабак. Сколько бы там плакатов не висело, это вот. Почему? Потому что он изначально извращено, у него чувственное удовольствие на первом месте. И поэтому Господь, вот помните, что будешь в трудах добывать хлеб свой. Это вот по той же причине, да, по той же причине, по которой в аду их постоянно загружают тяжелыми работами, чтобы отвлечь от этих вредных мыслей. Это я не знаю, вот ад, это вот как представительствует, желудок представительствует мир, где все попадает, там переваривается, разделяется и все. И где-то у Сенбурга есть такая фраза, что наш мир ничем не отличается от адских сообществ, только в адских сообществах больше порядка. Потому что там все контролируется, а в мире не все контролируется. И вот поэтому Господь следит, чтобы, знаете, вот эта вот знаменитая молитва олигарха, когда он все приобрел, и вот он пришел Богу помолиться и говорит: «Господи, я имею все, что я хотел бы иметь. Все, что я не имею, я могу получить немедленно. И все, что я не хочу, я могу получить. Поэтому я у тебя не могу ничего просить. Все у меня есть. И поэтому я у тебя прошу, но только одного. Господи, ну не дай мне стать наркоманом». Вот этот анекдот, он идеально отражает то, почему Господь оставляет людей жить вот в этих трудах, горестях. Потому что, как это было сказано в духовном дневнике, человеку полезно пребывать постоянно в состояниях утеснения, унижения, труждения и так далее. Он тогда развивается. А если ему все дать, он перестает развиваться. Он начинает загнивать, распадаться и так далее. Это по мере того, как человек становится, когда ему становится это духовно не вредно, Господь его освобождает от этих тяжких трудов часто. Но тогда приходит, тогда он сам начинает себя загружать. Он трудится внутренне, самосовершенствуется и так далее. Знаете, вот есть такие понятия «человек в деньгах». Ну вот унесел человек большое наследство от родителей. Один сразу кидается по кабакам, по ресторанам. И это все пропивает в течение этого вот... Причем какое бы ни было наследство, яхты, т.д., т.п. А другой все это аккуратненько отложил, а начинает заниматься самообразованием, начинает заниматься помощью другим людям, там, нуждающимся и все так далее. И расходует эти деньги разумно. И ему хватает, чтобы кому-то самому помощь оказать. И на себя потратить, не впасть в бедность. И вот в этом мудрость Господа, что тот, который все это начинает пропивать, он в результате его и пропивает. А тот, который не начинает пропивать, то Господь заботится, чтобы он не потерял те средства, потому что он видит, что эти средства идут ему на пользу. Ну что, тогда будем завершать. Давайте помолимся. Да.
Меня слышно?
Да, слышно. Да, да, хорошо. Ну.
А можно ли утверждать, что любовь между двумя супругами, не пребывающими в такой вере, рано или поздно родится ненависть друг к другу?
Я, к сожалению, это часто наблюдал в мире. Когда, скажем, муж приходил к новой церкви, и рано или поздно возникали очень большие проблемы с женой. Я сейчас не хочу называть фамилии, но я это, к сожалению, наблюдал. Потому что когда муж и жена не одной веры, это просто сожительство. Она может прийти к вере позже, тогда это сожительство, которое ведет к образованию церкви и к вере. Но если она однозначно против веры настроена, то рано или поздно она будет сделать все, чтобы от этого мужа избавиться. Причем, даже если она при этом будет терять материальное, если она будет страдать и так далее, но она внутренне не сможет с ним быть. И опять же повторюсь, что я это видал, как это реализовывалось в реальностях.
Если они оба не верят в Бога.
Ну тогда это чисто животное сожительство. Это как животное, да. И это ну,
посмотрите. Рано или поздно они все равно разойдутся, и вот эта бесконечная смена партнеров, она будет продолжаться и продолжаться.
Ну, зависит. Если они заняты детьми, если они. Животные, они же тоже разные бывают. Вот лебеди, которые эту пару живут с ней, а собаки, которые там, ну, на каждой течке новая сучка, что называется. Это тоже по-разному. И есть люди вполне неверующие, но которые связаны некими такими чисто общими служениями семьи, внешними и так далее, которые всю жизнь живут и не расходятся. А безусловно, если муж и жена, или муж или жена одержимы чувственными удовольствиями, вот сейчас все помешаны на сексе, да, то, конечно, партнеры будут меняться и происходить. Ну, для этих фактически и прелюбодеяния нет для язычников. Они с самого начала не дают обета жить вечно вместе. И у них желания такого нет. А так сошлись, разошлись. Но, говорю, бывают и так, что вот даже вроде неверующие супруги, но в Советском Союзе это можно было наблюдать, по чисто внешним причинам внешнего добра, но до конца жизни живут вместе. И бывает так, что...
После того, как они умирают, ну, если рассмотрим вариант с этими советскими супругами, они же дальше, ну, там расходятся наверняка.
Да, но не только они. К сожалению, не только они. И потом все равно там каждый находит свою пару в небе или в аду. В аду-то тоже эти запрещены, эти беспорядочные связи. И там каждый вынужден выбрать себе одну женщину, адский дух, и уже пребывать с ней в вечности, хотя они друг друга взаимно и ненавидят черной ненавистью внутренней. Но по чистому...
Получается, в аду прелюбодеяния нету?
Они, да. Там они очень жестоко преследуются. Там есть стремление к прелюбодеянию. Но как только духи пробуют этим заняться, их тут же очень жестоко за это наказывают. Там нет...
Ну, спасибо.
Ну что, если это все, да, давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.